Добрый день, дорогие слушатели нашего гитарного подкаста на сайте Королева Гитара. Сегодня у нас уже 3 мая 2015 года. С вами я, Роман Ташполодов, и выпуск номер 15 нашего подкаста. А в гостях у нас сегодня замечательный музыкант из Москвы, гитаристка Нина Якименко. Я приветствую вас, Нина, очень рад. Спасибо большое, что вы согласились принять участие, уделить нам время. И я надеюсь, что разговор, не сомневаюсь, разговор будет интересный. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Нин. Расскажите, пожалуйста, для начала о вашей творческой деятельности, чем вы сейчас занимаетесь?
Ну, моя творческая деятельность очень разнообразна. Я занимаюсь и сочинением пьес для гитары, и сочинением песен. Тоже это такие два направления. Вот. Также я занимаюсь преподаванием, концертной деятельностью. И у нас есть такой канал на Ютубе.
Так.
Точнее, два канала. Один мой канал, который больше ориентирован на преподавательскую деятельность. А другой канал, поскольку я являюсь эндорсером Guitar Sigma, у нас вот есть такой канал, тоже такой образовательный, интересный. Мы приглашаем разных тоже творческих людей, делаем интервью с ними. И вот, собственно, я являюсь ведущей этого канала.
Мы с вами в этом каком-то смысле еще раз коллеги.
Вот, ну так вот вкратце о моей деятельности.
Так, вы занимаетесь гитарой. На каком инструменте вы играете? Играете ли вы классическую музыку? Вы проводили семинары, я видел афиши «Классическая гитара в современной музыке». Расскажите, как вы связаны с классической, с эстрадной или с какой-то другой гитарой?
Ну да, здесь нужно начинать уже говорить о моем образовании. Все началось с того, что я поступила в эстрадно-джазовое училище. Мне очень был интересен блюз. Хотя я, конечно, в школе музыкальной занималась по классу классической гитары. И вообще была пианисткой изначально.
Ого, как интересно.
Да, с 5 лет меня отдали в музыкальную школу. Я занималась на фортепиано по 8 часов в день.
Это много.
Да, это было очень мучительно для меня, для ребенка. Вот, но тем не менее, я думаю, что это дало свои плоды, безусловно. Вот, и в 13 лет я параллельно стала заниматься классической гитарой и закончила школу и по классу фортепиано, и по классу гитары. Но как я стала заниматься гитарой, я сразу влюбилась в этот инструмент, и фортепиано у меня отошло на второй план моментально.
А сейчас вы играете на фортепиано?
Практически нет. Ну, то есть, если меня посадить за фортепиано, конечно, что-нибудь сыграю.
На 8 часов еще, да?
Ну да. Я, конечно, сыграю с листа, там саккомпанирую, но так меня не тянет. То есть, все заполняет гитара. И я стала заниматься и поступила уже в училище на гитару к преподавателю Гарину на классическую гитару. Хотя, поскольку это было эстрадно-джазовое училище, меня попросили на экзамене сыграть что-нибудь эстрадное, блюзовое, джазовое. И поскольку я же туда сочиняла музыку, я сыграла свой блюзик.
Это в каком возрасте было?
Это было 14 лет.
14 лет свои блюзы, здорово.
Да, вот. И у нас был родственный инструмент – электрогитара. И, соответственно, я училась в училище уже не только на классике, но и на электрогитаре. Вот мы играли рок, джаз, и как-то мое развитие, оно стало такое параллельное. Даже сейчас классики считают, что я эстрадный музыкант, а эстрадные музыканты считают, что я классический музыкант.
Это мешает или помогает?
С одной стороны, мешает, то есть эти стереотипы, ярлыки какие-то,
так,
да.
Так.
А с другой стороны, ну, меня, мне кажется, это делает более разноплановой. То есть я могу спокойно прийти в ансамбль, симпровизировать, сыграть что-то просто по цифровке, да, зная там босанова, блюз или что это. С другой стороны, да, то есть это все так широко получается. Углубляюсь я только именно в своем творчестве, то есть когда пишу свою музыку. И моя музыка получается тоже на стыке такой классической школы и каких-то современных стилей. И отсюда все идет так. Я сейчас немного забегаю вперед. Потом мой преподаватель по электрогитаре Михаил Арташесович Суджан, это очень известный преподаватель в Москве именно по джазу. И он стал открывать в Горьковской, в Нижегородской консерватории эстрадное отделение и предложил мне поступать к нему. И, собственно, я тогда уже увлеклась электрогитарой, думаю, ну, буду поступать. Так я оказалась в Нижегородской консерватории. Но я где-то на 3-м курсе задумалась над тем, что электрогитара не совсем мое, поскольку, когда я занималась на классической гитаре, я писала очень активную музыку, А на электрогитаре у меня ничего не получалось, ну, в плане там композиторского творчества.
Интересно.
Да-да, то есть это меня не трогало настолько, чтобы вот как-то что-то вот как будто бы чужое, что-то народное. И когда я стала, то есть там тоже я занималась на классике у преподавателя Петропавловска Алексея Алексеевича, и я брала в руки этот инструмент, и все, я сливалась с душой с ним совершенно. То есть, да, совсем все по-другому. И я стала сочинять музыку дальше уже для что-то между... Вот вы задали вопрос, да, на какой гитаре я играю. Это гитара между электрогитарой и классикой. То есть это гитара такая с КТВМ, да, чтобы был доступ к верхним ладам, с подключением, с пьезодатчиками. Но она имеет корпус, она имеет нейлоновые струны, гриф у нее, как у классической гитары. То есть это фактически классическая гитара, только с подключением и с вырезом. И для такой гитары я стала сочинять музыку, играть Ральфа Таунера, то есть современных таких классиков, можно сказать. После экзамена уже выпускного мне Владимир Николаевич Митяков в консерватории предложил поступать к нему в аспирантуру. Я вначале сказала, да я что, сумасшедшая? Меня типа хватит. Но нет, я действительно поступила, причем на очное уже. Вот именно в аспирантуре, я считаю, мне Митяков дал очень хорошую классическую школу, которая, безусловно, вот дала ту глубину, которой мне не хватало, возможно, в какой-то момент.
Уточните, а это уже было в Москве снова или тоже в Нижнем Новгороде?
Было в Нижнем Новгороде.
Продолжение там же. Угу.
Вот. И более того, я еще написала диссертацию, которая, ну, построена тема ее тоже на стыке именно классической гитары и электрогитары, то есть это акустическая гитара. И я проанализировала весь пласт музыкальный, ну, начиная там с 20 века, с блюза, как стала применяться акустическая гитара, начиная с 20 века. И, ну, тема так называется «Акустическая гитара в диалоге с академической и джазовой традициями».
Отлично. Теперь все выстраивается у меня в голове, все теперь становится понятно, почему такие разные переплетения, и классическое, и акустическое, и джаз. Я слышал, вы играете и классическую музыку, я где-то в записях, да?
Вот. Да.
Скажите, как складывалась потом ваша жизнь творческая по окончанию? Я знаю, что вот многие, ну, многие, не многие, но некоторые ребята, как правило, приходят к какому-то такому кризису после окончания учебного заведения, потому что то, что мы изучаем в заведении, может часто не соответствовать какой-то реальности. Какая-то музыка может не так быть востребована, как нам, может быть, представляется. Как было у вас, расскажите?
Ну, я тоже, конечно, не миновала этот кризис. Я его только оттянула немножко, потому что после консерватории, когда образовался такой на мгновение вакуум, я подумала, как же, если я не пойду в аспирантуру, а что тогда будет? Что я буду делать? И я вот совершенно с головой ушла туда в аспирантуру и, ну, безусловно, нашла там очень много знаний, умений и всего прочего. Я же участвовала в конкурсах по мере того, как училась, да, и все. И это очень многое дало. Но потом все равно я столкнулась с тем, что дальше. Тут два момента, которые хотелось бы озвучить. Первый момент – это то, что, безусловно, наше образование, оно дает образование, дает какие-то азы. Но творческие какие-то моменты нужно всегда искать в себе самому. То есть всегда понимать, что ты не просто исполнитель, но еще творец. Даже если ты не пишешь музыку, это не важно. Все равно ты творец, потому что ты там, играя, да, ты интерпретируешь, ты что-то вкладываешь в это, ты все равно не просто ремесленник. Это очень важно понимать, потому что тогда ты будешь находиться в постоянном поиске, и вот эти творческое начало, оно, ну, будет развиваться в тебе.
Нужно искать себя самого и любить.
Да. Что близко? Просто, ну, может быть, это не классическая музыка, может быть, это джаз, может быть, не джаз, да, то есть вот что это будет? Не просто вот идти по накатанной, вот как тебя учат, так и учат. Потому что учат, ну, ремесленников учат, по сути. А творца искать в себе нужно самому.
Как-то жизнь помогает уже искать в себе творца? Как-то что-то такое происходит, может быть, в жизни, что заставляет задуматься, помимо окончания? Не знаю, может быть, например, как вот просто банально нужно зарабатывать деньги. Тут понимаешь, классическая музыка, ну, не так востребована, на ней, наверное, особо не заработаешь. Или я не знаю, вот, может быть, что-то такое было, что заставило задумываться об этом?
Ну, я знаю, что, например, мои друзья, которые занимались только классической гитарой, многие, например, искали себя там в игре романсов. Это востребовано. В музыкальных салонах, допустим.
То есть это то, что было востребовано реально живой публикой в концертах, правильно?
Да. То есть они искали какой-то компромисс, возможно. Возможно, это даже не компромисс, а просто еще одна ниша, которая их интересовала.
И как вы думаете, Нин, а приходится отходить от себя при этом? Ну, то есть от того, может быть, что хотелось бы или о чем мечталось?
Ну, на какой-то определенный компромисс, да, наверное, в любом случае нужно будет пойти в какой-то момент. Но это не значит, что отказаться от своей мечты, от своих идеалов это делать нельзя, потому что ну, ты предаешь таким образом себя. Ну и, соответственно, свой талант создателя, который тебе дал этот талант, ну, это мое мнение просто. Но жизнь, безусловно, вносит свои коррективы, и мы же живем не в идеальном мире, к сожалению. И нужно как-то, да.
Может быть, и к счастью. Это интереснее, возможно, больше разных нюансов, которые...
Да, вдруг... да, потому что человек ищет тогда себя, он растет, он как-то... Ну, что-то происходит, да, не просто вот...
А расскажите, пожалуйста, о своем композиторском творчестве. Вы сочиняете для гитары, а также пишете песни. Как это появилось? Вы сначала, вот вы говорили, что в 14 лет у вас были блюзы, с которыми вы поступали. Это инструментальная музыка, я понимаю, да?
Потом да, да.
В какой-то момент появились песни. Как это... Почему? Какие у вас, может быть, были кумиры? Что способствовало этому?
Кумиры? Ну, в определенные этапы жизни были разные, да, музыканты, которых я слушала. В 13-14 лет я очень, да, была увлечена блюзом и рок-музыкой. Ну, из блюза я слушала Эрика Клэптона, Биби Кинга, ну, такие вот даже не классические, как сказать, поп-блюзы. А чем старше становилась, тем больше меня захватывала более тяжелая рок-музыка. Там 16-17 лет это Хэллоуин, Айрон Мейден, то есть такая вот. А потом, поскольку я вращалась в этой джазовой атмосфере, в этом джазовом училище, мне стал интересен джаз.
А скажите, такой вопрос сразу, потому что я тоже в свое время увлекался и музыкой потяжелее. Как вы сейчас относитесь к этой тяжелой музыке?
Классно, я обожаю. Ну, я с удовольствием хожу на концерты. Я просто ее не играю, это ну, просто не совсем мое. Ну, именно в игре. Но слушать мне очень нравится.
Нравится. Окей.
Ну да, она так заряжает, у нее такая энергетика очень сильная, мне это очень нравится.
Хорошо. И дальше песни.
А песни я всегда писала. То есть это даже скорее вот там в 12-13 лет я писала песни, потом инструментальная музыка у меня так по чуть-чуть появлялась, немножко даже на фортепиано там что-то я сочиняла. Кстати, даже сейчас у меня есть одна миниатюра для фортепиано, которой, ну, без ложной скромности скажу, я горжусь. Вот, потому что там очень такая необычная гармония, наверное, скорее даже модальная гармония. Вот, и ну, она такая миниатюра, где-то 2 минуты длится. Вот, ну, написано для фортепиано. Я хотела сделать приложение для гитары, но все еще как-то не дошли руки.
А возможно, она на гитаре уже не так будет звучать, как на фортепиано.
Да, я тоже об этом думала, что, может быть, и не стоит это делать.
Ну, интересно, у вас есть запись ее, да?
Да, да, она называется «Уроки сновидения».
Здорово, если вы не будете подражать, мы потом тоже покажем. А какова тематика ваших песен? Пишете ли вы тексты сами?
Да. Тексты пишу сама, но тематика разная, то есть это от философской какой-то лирики до, конечно, любовной.
Вы выступаете с концертами. В концертах в основном вы играете свою музыку или музыку других композиторов, авторов?
Сейчас я играю в основном свою музыку, стремлюсь к этому. Ну, то есть я могу включить одну-две вещи там из современного какого-нибудь репертуара классической гитары, но в основном играю свою музыку. Поскольку вот, ну, сочиняю, да, и хочется как-то показывать свое творчество. И...
Вы играете свою музыку в каком-то ансамблевом варианте или, как правило, это гитара и голос? Или просто гитара?
Это, да, это, как правило, просто гитара, и плюс я, да, иногда еще включаю свои песни в концерт.
А где проходят ваши концерты обычно? И как воспринимает публику вашу музыку в сравнении, может быть, наверное, с другими произведениями? Хотя, наверное, трудно здесь сравнивать, я, наверное, так... совсем корректен. Классическая музыка и авторские пьесы, песни, наверное, это совсем разное. Но, тем не менее, как воспринимается и где вы выступаете?
Здесь есть такой момент по поводу восприятия, что первое, это очень важно, где и в какое время. То есть нужно знать место и время для такой музыки. Потому что если, допустим, она не развлекательного характера, то есть это не музыка под пивко, что называется, то играть, допустим, где-то в баре, когда люди хотят отдохнуть, там классическую или даже мою музыку, да, она не будет там восприниматься.
Да,
что дайте нам что-нибудь повеселее. Вот. И хотя я играю в клубах, просто в обычных московских клубах, где также люди выпивают пивко и все, но они приходят уже за другим туда. То есть если я приду на какую-то вечеринку, день рожденческую, там людей начну играть свою музыку, это не будет восприниматься. А если люди приходят, зная, что там будет, также фестивали какие-то, то есть я очень люблю фестивали. Но интересный такой момент, что даже на фестивалях с рок-музыкой, с тяжелой рок-музыкой, я выхожу просто с гитарой один на один с публикой, и оно как-то вот воспринимается. Потому что все равно люди приходят туда вот не просто за Веркой Сердючкой, а именно за какой-то, за какими-то эмоциями, за какими-то душевными переживаниями. Поэтому даже в рамках там фестиваля тяжелой музыки оно все воспринимается здорово.
Здорово, да. Помимо Москвы вы выступаете еще по другим городам, в других странах?
Ну, в других странах нет, по другим городам, да, бывает, но в основном все-таки в Москве.
Скажите, вы как организовываете концерты или вас кто-то приглашает? И как, если вы сами их организовываете, какой был путь? Как вы, скажем так, говоря современным таким языком бизнеса, продвигали себя или продвигаете, или кто-то занимается и есть какой-то продюсер? Как это происходит у вас?
У меня есть проблема, у меня нет директора, то есть концертного директора, да, который бы занимался бы всеми этими вопросами, то есть я все делаю сама. Ну, мне помогают друзья. Какие-то тандемы интересные, например, вот сейчас тандем с творческой девушкой, режиссером, художницей, она делает мультимедийный фестиваль и приглашает меня туда играть концерт, да, своей музыки. И люди приходят смотреть картины и слушать музыку, и все это как-то так объединено, очень здорово.
Это одновременно происходит или это сначала концерт, потом презентация мультимедиа, как это?
Это прям одновременно, то есть это зал, где висят картины, и где могут прийти, подойти послушать, могут слушать фоном и смотреть на картины, восприятие зрительного образа и на слух, и все это как-то объединяется. Мне очень нравятся такие идеи. И в дальнейшем мне бы хотелось создавать, ну, не просто, да, концерт играть, а создавать какие-то такие вот шоу, но не шоу не развлекательного только характера, а именно как-то вот...
Какие-то проекты, выходящие, наверное, за рамки просто концерта, я так понимаю, да?
Да, такие проекты в глобальном слове, слово арт. Не художественное, а именно вот как-то искусство такое. И где бы люди погружались в такую атмосферу, пространство, и как-то отходили от своих повседневных дел, погружаясь в это.
В творчество, в музыку, да, в другой мир. Здорово, хорошо. Скажите, пожалуйста, Нин, а вы говорили о программе, что в разных концертах, в разных клубах вы играете разную музыку, естественно, которая подходит конкретному мероприятию. Вы программу планируете заранее или же, может быть, придя на концерт, сразу что-то по мере того, как течет мероприятие, что-то меняете, изменяете, добавляете?
Ну, бывает, да, что я меняю, например, я понимаю, что сейчас лучше сыграть что-нибудь там подинамичнее, да, в какой-то момент, но в основном я все-таки заранее все продумываю, я думаю, что самая классная импровизация — это продуманная импровизация.
Ага. Вы были отличницей, я так понимаю, да, если вас приглашали в аспирантуру учиться?
По музыке, да, в школе я была, у меня были по математике тройки.
Ничего страшного, мы же говорим о музыке, да.
Да, по музыке, да. Ну, потому что я просто всегда жила только этим, и мне просто это очень нравилось. Это легко мне нравится.
Скажите, пожалуйста, Нин, а в какой момент у вас появилось в жизни преподавание? Было ли это каким-то внутренним желанием преподавать, обучать кого-то, или же это, может быть, какой-то вынужденный шаг?
Сейчас пытаюсь вспомнить, как это все начиналось.
Ну, наверное, в учебных заведениях у нас сначала есть какая-то преподавательская практика, педагогическая практика, да? Да, наверное, что-то мы пробуем. Далее, возможно, какие-то, может быть, частные ученики, как правило, это сразу, не сразу происходит, да?
Как началось это? Все раньше, началось все где-то с первого курса консерватории. Угу. Такой был частный лицей, и я туда пошла педагогом. Ну, пошла просто потому, что я искала работу. Но это очень интересный процесс оказался для меня, по крайней мере. Потому что я работала с подростками. Это очень интересные ребята. Ну, вообще, возраст очень интересный.
То есть вы были совсем немножечко старше, я так понимаю, да? Первый курс консерватории — это чуть-чуть старше, чем, ну, несколько лет всего лишь, да? Старше тех ребят, которым преподавали.
Ну, да, где-то так, да. Ну, мне было там, ну, я сейчас, не знаю, 20, допустим, да? Mm-hmm. Вот, а им там, ну, 14, 15, 13.
И как? Какой это был опыт?
Ну, во-первых, они им интереснее со мной было, потому что как бы я чуть постарше, и не, ну, как мне кажется, да, то есть с другой стороны, я преподаватель, и уважительное отношение оставалось. Вот. Но с другой стороны, да, там ощущение доверия такое, что вот я там не 60 мне лет, вот, это ощущалось, да, то есть какая-то одна волна была. И мне было очень интересно, и сейчас тоже могу сказать, остается сохраняется этот интерес, потому что ты знакомишься с разными людьми, с их интересами, с их какими-то суждениями, и как-то направляешь их в какой-то момент. Ты понимаешь, где у них там пробелы в знаниях, и даешь им какую-то информацию, то есть не просто там, ну, поставил руки, там, рассказал, что я всегда давала им какие-то записи и в области классической музыки, и в области эстрадной музыки, там, Битлз, все что угодно. И потом мне очень было интересно спрашивать их мнение, что они почувствовали, когда слушали эту музыку. И это очень интересно, да. Элемент психологии присутствует.
Да. Хорошо. А скажите, мне вот интересен дальше переход. У вас сейчас есть курс в интернете, курс игры на гитаре, да? То есть вы занимаетесь преподаванием через интернет. Я правильно выражаюсь, да?
Да.
Как произошел переход? Вот был сначала лицей там, где вы преподавали ребятам-подросткам.
Тут просто так сложилось, потому что я приняла решение уехать в Нижний Новгород, поскольку я стала в аспирантуре уже учиться на очном. И, соответственно, мне пришлось оставить работу, бросить все и уехать туда. И потом, когда я вернулась уже в Москву, то судьба уже складывалась совсем иначе. Я стала вот эндорсером Guitar Sigma, мы стали делать свой канал, потом я стала делать свой канал уже, ну, такой педагогический на Ютубе. И как-то все вот таким образом стало складываться именно в сторону какой-то своей частной деятельности, и как-то я так дальше и продолжила уже.
То есть вам предложили однажды делать канал, или вы сами нашли, вот, или вас нашли?
Меня нашли, я играла в каком-то клубе, на концерт, и ко мне подошли, и просто завязался разговор, и как бы предложили.
Скажите, а как вы считаете, Нин, вот преподавание через интернет, насколько оно эффективно?
Вы имеете в виду для ученика?
Да, для ученика. И для учителя тоже интересный вопрос, это такой практический, но сначала для ученика.
Тут зависит от задач. Если человек хочет заниматься профессионально и дальше идти по музыке, то, конечно, скайп-уроки или там просто курс посмотреть какой-то, человек, естественно, не научится играть. Он научится каким-то вещам, да, но профессиональный путь, безусловно, это должен быть личный контакт, это даже не обсуждается. Но сейчас у меня ученики в основном взрослые люди, которые просто вот как-то
мотивируют.
Да, это просто вот хобби для них, вносят другую краску в их жизнь.
И насколько много людей хотят заниматься профессионально? Переходят ли ученики из интернета впоследствии в реальную жизнь, или же все-таки больше ребят остаются на любительском уровне?
В основном, да, остаются, потому что, ну, это уже взрослые люди, и, как правило, как бы, ну, дальше уже идти и поздно, и им уже не надо, да, то есть они занимаются не профессионалами в каком-то другом деле, для них просто такое отдушина.
То есть они занимаются просто в удовольствие, да, для себя, для того, чтобы какие-то... А, кстати, а какой репертуар в основном учат? Это, может быть, я думаю, это не секрет, наверное, какая-то популярная музыка, да?
Ну, в основном, да, хотя нет, есть люди, которые, ну, говорят, что я хочу играть классическую музыку. Ну, для себя, да, но классическую музыку хочу играть.
Так, так, а вашу музыку вы кому-то предлагаете играть?
Честно, нет.
А почему?
Это мне в голову не приходило. Не знаю.
Да интересно, потому что я спрашиваю такой вопрос, потому что сейчас у нас вот на сайте Queen Guitar BY мы расширяем нашу нотную библиотеку, и, как правило, авторы, композиторы, которые пишут для гитары, привносят свои какие-то сочинения с целью того, чтобы их играли. И я со своей стороны, вот, у меня есть ученики, ребята, да, которые с удовольствием играют некоторые, кстати говоря, блюзовые, какие-то блюзово-джазовые композиции. Возможно, вы кому-то предложите, и вашу музыку будет играть также здорово.
Да, это интересная тема, на самом деле, с учетом того, что я сейчас как раз выпускаю сборник своих произведений.
Вот, то есть интересно.
Вот, потому что до этого, ну, как бы это все было так написано в тетрадке нотной,
так.
А сейчас это вот уже будет красивый сборник, там, оформленный так дизайнерски.
Так, он уже скоро-скоро должен выйти, да, у вас?
Да, я думаю, что в конце мая, начале июня выйдет.
Отлично, у вас много творческих проектов, это очень здорово, потому что я знаю, что помимо сборника, о котором сейчас вы рассказали, у вас уже, как я понимаю, несколько компакт-дисков, это верно?
Это не совсем компакт-диски, это записанный альбом инструментальной музыки гитарной.
Так.
И вышло у меня 2 сингла, именно записанных на студии, профессионально, все классно. Песенные 2 сингла.
Так.
Один из них это Лейла, это блюз.
Да, я слышал.
Очень много гитары, то есть она такая гитарно-вокальная. И на первом месте все-таки гитара, наверное. А вторая песня, она такая вполне поп-музыка даже. Неожиданно.
Это какой-то коммерческий проект?
Ну, не совсем, просто это как-то оно сочинилось, и я думаю, ну, попробую. Она даже, ее ставили где-то на радио, там, в периферии.
Здорово. Скажите, а вот чтобы попасть на радио, вы прилагали какие-то усилия или вас опять же нашли через концерты, может быть?
Я просто в интернете выложила свою...
Свободный доступ?
Да. Я все, кстати, делаю в свободном доступе, да. И еще на iTunes. То есть люди сознательные, которые хотят поддержать проект, они заплатят денежку и скупят.
То есть они идут на этот же iTunes, и там же слушают те же песни, которые послушали в интернете бесплатно, там же покупают, да, на iTunes, верно?
Сознательные люди, да. Ну и тут еще качество, конечно, имеет значение, потому что там... в хорошем качестве все залито, а, соответственно, просто в открытом доступе там MP3. Но я, в принципе, придерживаюсь такой вещи, что ну, ты платишь 150, там, 200 рублей за чашку кофе, а песня стоит 15 рублей, и это как бы ну, не деньги на самом деле.
Так.
Это просто такая поддержка, можно сказать. Не финансовая, а... Я не знаю даже.
Да-да, я понимаю. Мне кажется, вы очень правильные слова сказали, что сознательные люди, потому что многим кажется действительно, и мы сталкиваемся вот с тем, что люди недооценивают, что как бы музыка — это как бы такое развлечение, почему мы должны за это платить, если бесплатно. Кроме того, наверное, вы, может, сталкивались, не знаю. Кстати, Томми Эммануэль сталкивался с тем, что вот я играю на гитаре. Угу, классно. А чем же вы в жизни занимаетесь? Томми Эммануэль рассказывает эту историю. Вы же знаете, да?
Нет, я не знаю.
В самолете он летел в бизнес-классе, и его какой-то бизнесмен спрашивает, а вы чем занимаетесь? А я, говорит, играю на гитаре. Ну, понятно, а вообще, как по жизни, какой бизнес? Нет, говорит, я просто играю на гитаре. И, конечно, это вызывает часто удивление.
Я понимаю.
Да.
Безусловно, музыка — это интеллектуальный труд, да, и мы записываем, все это делаем. Я уже не говорю про сколько стоят лицензионные программы, чтобы писать музыку, допустим.
Да.
Или студийная работа, сколько стоит тоже.
А вы делаете это сами или вы обращаетесь к профессионалам?
По-разному. В принципе, у меня есть все для того, чтобы писать гитару дома.
Самостоятельно дома, да? То есть...
Но, да, конечно, если мне нужно записать качественно голос или другие инструменты, безусловно, я иду в студию.
Какие вы ставите цели, записывая такие синглы или дальше впоследствии будут диски? Какие, может быть, амбиции, если можно такое слово сказать? Простите меня, если оно не очень подходит. Но тем не менее, что вы ожидаете?
Я от этого не ожидаю ничего. Я просто делаю то, что не могу не делать. Конечно, в идеале я бы хотела, чтобы это было востребовано людьми. Вообще все, что я делаю, мне хочется, ну, служить людям. Мне хочется, чтобы это было востребовано, чтобы это было нужно. Главная идея в этом. Если что-то кому-то дало, я счастлива. Когда мне там говорят, ваши стихи там зарядили меня такой энергией, я там изменил там что-то в себе. Это для меня вообще, я не знаю, как
круто,
зап,
да?
Сердце просто.
Конечно.
Я понимаю, что я живу не просто так.
А есть такие ожидания, что вот едете, например, там в маршрутке или там в такси, и вдруг там звучит по радио ваша музыка, и вы так, а, это я, или, например, звучит ваша музыка, кто-нибудь говорит, выключите вы эту музыку.
Ну, нет, такого
не думали, да. Это шутка, это, конечно, я так...
Я не думаю, что маршрутки это...
То есть все-таки...
Ну, все-таки я не настолько массовый автор.
Не та публика, да, все-таки?
Ну, да, да, да. Мне кажется, что это не мое. То есть какая-то ниша определенная, которые, ну, хотят музыки. Я думаю, что это так. Но это не радио-шансон, там, маршрутка.
Скажите, а вот вы пишете песни, можно ли говорить, вот вы сказали шансон, а какую-то принадлежность к бардовской песне, или в чем разница? То, что вы делаете, можно ли как-то какому-то стилю определить?
Когда я говорю людям, что вот я там играю на гитаре, я пою, они говорят, а в ансамбле? Я говорю, нет, сама.
Так.
Сразу возникает вопрос, ты бард?
Вот.
Вот, и да, и я говорю, что нет, я не бард, потому что, ну, бард, что такое бард? Это человек, который... поет песню, в которой акцент на тексте. Хотя я пишу сама тексты, я пишу стихи, но когда я пишу именно песню, там нет акцента на словах. То есть я разделяю это. Это все же больше музыка. И, соответственно, то, как я владею гитарой, это не просто аккомпанемент. Это не стихи, которые пропеты на мелодию, а это именно полноценная музыка. И, ну, когда мы там слышим западных исполнителей, Тори Эймус, например, который играет просто под фортепиано свои песни, там, или каких-то еще исполнителей, которые просто там под гитару играют. Мы же не имеем, что не барды. Вот. А у нас вот как бы такой просто стереотип.
Да.
Вот. Но, конечно, я совсем не бард.
Ну и тем не менее, как бы вы определили стиль, может быть, какой-то общий или несколько направлений своей музыки? Блюз, джаз?
Ну, я уже говорила, да, изначально, что это синтез этих направлений. Потому что я, например, инструментальную музыку сочиняю часто, она, ну, звучит просто как современная классика для гитары. Такая тоже существует, да, ниша. Это инструментальная импровизационная музыка, потому что она в своей сути может быть импровизационной. Я играю тему, потом какая-то такая текучая структура импровизационная, потом снова тема. Она все, да, она зафиксирована, но в своей сути она все равно импровизационна. Ну, песни, да, это такой блюз, но тоже очень смешанный с европейской традицией, с какими-то джазовыми отклонениями. Да. Сложно, вот, честно говоря, мне уже говорили, что вообще желательно определять точно свою нишу и прибиваться к кому-то.
А кто обычно такое говорит, задает такие вопросы?
Ну, говорят люди, которые стремятся к популярности какой-то, и вот они дают такой совет, что для того, чтобы быть более массовым...
Ну, я имею в виду, не говорят вот люди, которые, например, какие-то продюсеры или потенциальные, скажем так, организаторы концертов, ну, определите же вы, что же вы играете. Не эти люди говорят, или все-таки вот они?
Ну, да, в большей степени люди, которые... тяготеют продюсирование либо продюсеры.
Они хотят понимать, что, собственно, о чем идет речь и как это дальше, наверное, продавать даже, да?
Ну, да.
Понял. Хорошо. Нин, расскажите, пожалуйста, у нас такая тема возникла совершенно нечаянно, о вашем сборнике нотном. Я совсем этого не знал. Была такая сразу... Ну, вы, в принципе, уже ответили на все вопросы. Вы записываете музыку в ноты свою, и вот сейчас выходит сборник. Немножечко больше об этом сборнике. Что за музыка в него войдет, вошла? И, да, как много? Где это, возможно, будет впоследствии тоже приобрести?
Приобрести можно.
И еще такой вопрос, извините, на кого, на какую публику гитаристов, на каких она рассчитана?
Я думаю, что на людей, которые интересуются, просто могут интересоваться, так, там, классической гитарой, либо люди, которые уже играют на классической гитаре. То есть я думаю, что многие из этих пьес, не все, могли бы пополнить репертуар классического гитариста.
Так.
Но некоторые пьесы, да, они такие в эстрадном стиле, хотя тоже они могут играться как на акустической гитаре, да, там с металлическими струнами, так и на классической.
Так.
Вот, то есть как-то так.
А вот в своем композиторском творчестве используете ли вы какие-то приемы типа фингерстайл, такие нетипичные для классической гитары, что потребуют дополнительного изучения?
Да, есть такие приемы. Ну, фингерстайл по технике это очень близко к классике. Это фактически, ну, практически то же самое. То есть такая же игра пальцами. Все, ну, если мы опустим там игру когтями, да, вот этими, которыми
когтями звучит, конечно, так страшно. Да, да. Когтем, да?
То фактически, ну, приемы те же. Там очень сильно отличается именно по музыкальному наполнению. Это тут постоянный бит, грув, как это назвать, и мелодия, да, которая наслаивается на этот бит. Это в основном фингерстайл. Ну, такая пьеса, да, она у меня есть, называется «442 километра». Она именно была написана под влиянием Томми Эммануэля. Но в основном это такая импрессионистическая классическая джазовая музыка, наверное, так. И там есть подтяжки, например, бенды, да, которые на нейлоне очень сложно сыграть, но там буквально чуть-чуть, ну, там, может быть, где-то четверть тона, такой, как элемент плача, такой появляется, да.
У вас в сборнике, может быть, будут какие-то описания пьес или просто вот ноты идут? Чем-то отличается сборник по своему оформлению от других сборников нотных?
Отличается именно мне хотелось сделать красиво. То есть не просто там бумага и вот ноты, а именно такой дизайнерский немножко подход, какие-то иллюстрации сделать.
На каждой странице или снаружи, ну то есть на обложках?
Просто там внутри несколько, потом будут вкрапления там несколько стихов моих. Ну они как подходящие к музыке. Например, у меня есть пьеса «Ночь на Ладоге» и есть такой этюд в прозе, что ли. «Ангел Ладога» называется. Так. Я вместе так.
Здорово. А к этому сборнику будет дополнительно прикреплен диск или же...
Я решила сделать по-модному.
По-модному, с диском?
Диск это уже как-то...
Уже не можно?
Сейчас, да. И сейчас очень модные QR-коды, когда просто картинка на обложке, допустим, так. И человек просто... подводит телефон и сразу ссылочка на сайте, где можно загружено это.
Все послушать.
Да.
Это очень интересно. Действительно по-модному и очень современно. Я еще даже в это не проникся.
Ну да, вот и я подумала, вот, допустим, каждое произведение, да, и возле названия такой небольшой QR-код. И человек сразу переходит на ссылку и слушает эту музыку.
Это ссылка переходит на ваш сайт?
Я думала, да, или я еще не решила это до конца, либо сайт, либо, может быть, SoundCloud, где будут выложены.
Отлично, здорово. Нин, я очень благодарен вам за интересный разговор, и, конечно же, многое нового для себя я узнал и про QR-коды, и про оформление, да, и про эстрадные какие-то вот, наверное, поиски, организацию, наверное, концертов как-то. Потому что мы, музыканты, так или иначе связаны с похожими темами, и, наверное, обмен каким-то опытом может быть очень полезен. Я бы хотел попросить вас в заключении пожелания для гитаристов, для коллег, для, может быть, начинающих гитаристов от вас услышать, пожалуйста.
Никогда не отказывайтесь от своей мечты, идите к ней, и вы обязательно придете. И, конечно, всегда совершенствуйтесь, всегда ищите себя, всегда пребывайте в творческом поиске. Как-то так.
Отлично. Спасибо вам большое, Нин. Я еще раз напоминаю, что у нас сегодня в гостях гитарного подкаста была гитарист, композитор, преподаватель Нина Якименко, город Москва. Я желаю вам всего доброго, всего творческого в жизни, чтобы у вас все получалось, чтобы выходили замечательные сборники, чтобы это был не единственный сборник, чтобы было множество концертов, и чтобы вы расширяли свою географию. Мне хочется верить, что однажды мы сможем вас видеть в разных странах с концертами и с вашей музыкой.
Спасибо большое, спасибо.
Всего вам доброго, Нин. До свидания.